Таковы новости BBC. Познакомиться с ними подробнее вы можете на нашем сайте по адресу bbcrussian.com.
Добрый вечер.
Сегодня у нас позывных нет.
Пропали где-то по дороге.
Докладывая обстановку, мы с Леонидом Владимировичем сидим в усеченном варианте.
А Татьяна Берг куда-то едет.
Мы надеемся дозвониться до нее где-то на континенте Европы. И сегодня я, собственно, испытывая угрызение совести от упрека, который был брошен в мою сторону, должен повиниться. Давно мы не делали передач по письмам. И вот сегодня эта самая передача, перед нами куча бумаг. Проще всего, конечно, ведущему читать письма, отправленные электронным образом.
Почему?
Все распечатано. Есть дата, есть имя, есть, в конце концов, географический адрес. Вот для примера. 17 апреля. Олег Петров пишет из Одессы на Украине. Был в микрорайоне, где я живу, гастроном под вывеской «Сева Н». Пару лет всего протянул. Потом закрылся. Теперь тут дом техники устроили. Люди у нас консервативны слишком. Все по очередям норовят толпиться. Пальцем продавцу товар указать. А в этом магазине на западной манере обустроили. Вот старомодный соседний гастроном процветает. К витринам не протолкнешься. Надо было назвать новгородцев «С». Тогда дело пошло бы лучше. Кого не спроси, фамилия знакомая. А кто такой? Убей, не знаю. Ну, раз что-то знакомое есть, ходили бы, наверное. Вот так, Леонид Владимирович, вот тут сидим, ничего не знаем. Глядишь, и попал на витрину магазина.
Да, погодите, погодите. Вашим-то именем скоро будут называть. Ну что, корабли? Улицы.
Да, шлюпки точно. А вот Леонид Владимирович пишет. Здравствуйте, Леонид Владимирович. 11 мая. Глеб пишет из Москвы. Вы в последнем севообороте, это он вам адресует, пропустили одну из трагичных, но великих дат нашей Родины. 40 лет назад в застенках КГБ был казнен Олег Пеньковский, спасший мир от ядерной войны. Надеюсь, что вы расскажете об этом великом человеке. На «Свободе» об Олеге Пеньковском рассказывали 2 дня подряд. Даже брали интервью по этому поводу у Олега Гордеевского. Ну, я не знаю, может, как-то действительно...
Ну, дело в том, что... Нет. Дело в том, что я даты расстрела не указал совершенно... То есть не стал об этом говорить сознательно, потому что даты расстрела-то нет. Дело в том, что было написано в газете, было написано военный прокурор Советского Союза, Горный фамилия. Он, значит, сообщил, что вот Пеньковский расстрелян и перед казнью вел себя как презренный трус. Вот так вот он присутствовал. На самом деле существует несколько версий, в том числе такая, что его увезли на Дальний Восток, и там 3 месяца тянули из него жилы, допрашивали. Понимаете, с тем, чтобы он точно указал, где, что, как он сотрудничал. Понимаете? Вот. И я не уверен, что эта версия верна, но версия такая и есть. И пока нет абсолютно точного вот указания, что его расстреляли до такого-то числа, что же говорить? А что Пеньковский сделал очень много... Конечно, и я об этом говорил тоже в севообороте, в связи с какими-то датами. И, кроме того, он ведь свои главные показания давал именно здесь, в Лондоне, и давал чрезвычайно интересным образом. Кажется, я об этом говорил. Существует книга Грегора Винна, который был связником у Пеньковского. И Грегор Винн, он уже, к сожалению, скончался, он написал книгу, которая называется «Человек из Москвы». Это прекрасная книга, очень здорово рассказывает об Олеге Пеньковском.
Да, спасибо. Вот 12 мая 2003 года Виталий Шевченко из Киева и Запорожья пишет. В предыдущем севообороте один поэт восторгался тем, что в Ганновере есть улицы имени Коперника и Паскаля. Вряд ли дело в том, как называть улицу. В Запорожье среди улиц имени Ленина, Свердлова, Войкова, а также Насосной, Фильтровой и Радиаторной есть улица имени Фердинанда Лассаля. Но в отличие от, скажем, улицы Фильтровой, это жуткое место. Одноэтажные дома ютятся у подножия горы шлаков металлургического завода. Все перерыто. Отовсюду торчат железобетонные конструкции. Сверху доносятся загадочные футуристические звуки. Льется разноцветный дым. И ночью светят прожектора. В общем, все как в научно-фантастическом романе о вымирающих цивилизациях. Говорят, кстати, что на карте Запорожья есть тупик Дарвина. Но там...
Я еще не был.
У нас сегодня, господа, и музыки припасено. Но по закону жанра музыку, естественно, мы не по заявкам играем, а то, что прислали. Или то, что я собрал во время путешествий. Это своеобразные музыкальные письма, где авторы пытаются пробиться к публике. Вот группа «Новый Нижгород», и, соответственно, из Нижнего Новгорода, которая во время моей служебной командировки, бибисейской там, вручила мне свою пластинку. И песня, которую нижегородцы исполняют, называется «Английская леди». Ключевого слова, которое символизирует международные отношения, в данном случае нижегородцы, в личном ключе эти международные отношения видят в песне «Английская леди». А сейчас у нас на линии, господа, Тамбов. И наш слушатель Александр Ковалев. Ковалев. Здравствуйте, Саша.
Добрый вечер.
Приветствую. Александр, вы у нас теперь в самом центральном активе работаете. Вы поддерживаете на веб-сайте Севару звук. Я правильно понимаю?
Именно вот. Так.
Вы заведуете аудиоархивом.
Да.
Но нам сегодня интересна история ваша. Каким образом, как вы до жизни такой дошли? С чего начался вообще контакт с нами? Потому что я с вами познакомился относительно недавно, а до этого все это было виртуально как-то.
Ну, виртуально-то виртуально. Потому что лично познакомились.
Конечно, а как же.
Хорошо вам. А я вот Сашу никогда не видел. Но знакомым очень давно и, я бы сказал, близко. Саша, пожалуйста, без скромности, расскажите, как случилось, что вы из радиослушателя стали нашим соратником, да еще добровольным?
Ну, эта история, собственно, она несколько такая длинная получается, потому что BBC я слушаю с 90-го года. А моя работа на сайте, она где-то вот с 2000-го.
Ну, потому что и сайту самому вы еще 5 лет нет, вот-вот и станется. Кстати, когда у нас дата? Вы уже планируете празднество?
Официальная дата это 1 августа.
Ну вот.
Этого года, да.
Ну, мы что-нибудь совместное спланируем, да. А как произошло, что вы узнали друг друга и начали заниматься звуком?
Вот, Саша, без ложной скромности, расскажите историю.
Как я сказал, BBC я слушал где-то с 90-го года. И вот все эти годы, что я слушал, все время после передач возникала такая мысль, что это надо записывать. Ну, понятное дело, что аудиокассет не напасешься на это дело, да и в те времена в России экономика была как-то неважна. Поэтому эта мысль так и оставалась, пока мы еще. А где-то в 99-м году, когда уже существовал Сила.ру, Сергей Панцирев бросил клич о том, что нужно обработать памятные даты Леонида Владимировича, которые были в формате Макинтоша. Я на это отозвался, но я как бы несколько...
Ну что?
Так, что
извините за волнение, я сейчас продолжу. Отозвался я не сразу. Некоторое время понадобилось на то, чтобы найти конвертер. А потом, что называется, работа закипела. И я с этими датами работал где-то около года. Вот. А потом начался, собственно, звук. Дело в том, что где-то примерно в апреле 2004 года у меня появился компьютер. Ну и тут уже мне было воспользоваться тем, что можно на него записывать. Я начал писать просто все аудиопрограммы Севы. Потихонечку это все воплотилось в аудиоархив, который открылся в ноябре 2000 года. За это время архив переехал 2 раза физически. Сейчас наконец-то он соединился с Сева.ру, и теперь на нем там... И доступ хороший, скорость большая.
Потому что несколько лет все лежало в разных местах России.
Да. Сначала где-то в Москве, потом у меня на работе в Тамбове, не очень хорошим каналом связи. Теперь же все наконец-то соединилось. И я вот с большим удовольствием читаю, что некоторые люди в гостевой пишут о том, что постоянно слушают передачи через интернет. И для меня это как бы большая благодарность.
Ну, это вообще все потрясающе. Я вот слушаю, думаю, господи, в какой век я попал? Вот этот 21 век, он несет с собой какие-то новые качества. А, вы знаете, я же все-таки, ну, как-то это все сразу не освоишь. Саша, но да. Вот когда вы взялись сначала за мой архив, как вы сделали, вот что вот этот самый макинтошный мой макинтошный код, как вы сумели его превратить в вот в тот, который сейчас есть на сайте?
Вы знаете, вот значит, там памятные даты начинаются где-то с 91-го года, насколько я помню. мне удалось найти некую маленькую программку в интернете, которая просто из этих зашифрованных как бы файлов выбирала текст.
О, Господи.
А потом уже этот текст я вручную как бы переводил, написал свою небольшую программку, потому что там все было латинскими буквами.
Слушай,
но оказалось, что как бы такой способ действовал недолго, потому что файлы, которые уже шли в 1994 годом, спокойненько открывались с помощью Microsoft Word. И там было просто запустить мою программку сразу из там непонятного английского получить понятный русский язык.
Ну вот благодаря этому я теперь могу в любой момент открыть сайт и посмотреть, что это я там писал в 94-м году.
Полностью присоединяюсь к Леониду Владимировичу, потому что когда продюсер ко мне обращается и говорит, какой-то гость у вас был, когда? Я говорю, выйдите только на веб-сайт, потому что там все есть, там люди систематически это все публикуют.
А на самом деле это все систематически публикует Александр Ковалев из города Тамбова.
Да. И последнее, Саша, в заключение нашего разговора. А в каком объеме уже сейчас существует аудиоархив и на какие вы там целите цифры?
Значит, общий объем звука где-то примерно 9 гигабайт.
Это что
это
по часам?
Это можно больше двух недель только одних рок-пассивов непрерывно слушать.
Ага.
А там же еще есть и в обороте.
Ну,
во-первых. Во-вторых, я сейчас как бы признаюсь в том, что на самом деле передач гораздо больше, потому они у меня тут на компакт-дисках есть необработанные, которые мне Слава Верхотуров все привозил.
Ну, в общем,
и пополняться архив еще будет. Ну, я думаю, на ближайший год точно хватит.
Ну что, Саша, я надеюсь, мы услышимся теперь ближе к августу, ближе к пятилетней годовщине веб-сайта. А пока большое спасибо за все.
Спасибо, Саша. Спасибо. Всего хорошего.
До свидания.
До свидания.
Мне пластинку привезли недавно. Есть такой в Питере Джордж Гуницкий. Это поэт, ну, он много чем занимался. Он был в основном в этом рок-движении, которое формировало «Аквариум» и все питерские группы середины 70-х. И вот Джордж предваряет известные песни известного периода своими стихами. Вот «Когда мы были молоды».
Когда мы были молоды, мы все носили бороды, мы все растили волосы и пели ясным голосом. Теперь другой расклад. Дороги нет назад.
Значит, возгласы Майна и Вира.
Это да. Это даже я знаю.
Письмо, если совпадает письмо с конвертом, но по чернилам вроде все совпадает. Это Оренбургская область, Саракташский район, Желтое, это, видимо, село, улица Почтовая, 5. Приветствую вас, Сева Леонид Владимирович и Татьяна. Беспрерывно прослушал Сева оборот от 7 декабря. Ну, письмо долго шло, долго лежало. Когда гостем был Владимир Буковский, это же надо, какая сила в человеке. Кстати, насчет укрутки.
Мы говорили-то насчет
укрутки. Да, он укрутил
укрутку. У Чингиза Айтматова есть повесть «Буранный полустанок». Опубликована впервые в роман-газета в 1981 году. И там есть вставная новелла
Манкуртах. Это не в «Буранном полустанке», это в книге «И дольше века длится день». Да, манкурты — это вот люди, которые...
Вы тут значит, описываете, я тогда... Давайте. Было такое, не очень многочисленное, но чрезвычайно агрессивное и злобное племя Чуржень. Действительно были. Я проверял по исторической энциклопедии. Кочевали в Маньчжурии. Потом, похоже, сместились на запад, ближе к Семиречью, еще до Чингисхана. Так вот, пленных они подвергали манкуртизации, или манкуртусзации. Связанному пленнику на голову натягивали и завязывали сырое верблюжье вымя. При усыхании сыромятины голова пленника сдавливалась со всех сторон. После окончательного усыхания голова отпаривалась со страшными болями и мучениями для пленника. Выживал после этой пытки из 5-6 человек один, но это был уже другой человек. Зомби. Манкурт на ихнем языке. Начисто терялась память. Деформировались моральные устои. В повести манкурт выпускает смертельную стрелу в свою мать. Она, по науськиванию своих хозяев, приехал на верблюде на поиски сына. Вот это я вспомнил, слушая рассказ Буковского о всей больнице.
Вот вы знаете, что касается этого рассказа о манкуртах, значит, действительно, в романе «И дольше века длится день», но этот роман в начале, в первой редакции, назывался «Обруч», потому что им обруч, понимаете, надевали на голову. Ну, а поскольку это было еще в то время, когда цензура действовала, то им это не понравилось. Они сочли цензором. Сочли какой-то намек, обруч. Ну, вот тогда он назвал «И дольше века длится день».
Ну, Руслан еще тут пишет еще о диссидентах. Был такой историк-футуролог Андрей Амальрик. Получил срок и в ссылке написал же, как... Потом ожидалось предвидение. Доживет ли Советский Союз до 1984 года?
Существует ли Советский Союз до 1984 года? Андрей, наш добрый знакомый.
Эмигрировал, жил, кажется, в Париже. Быстро умер или погиб при до конца неясных обстоятельствах.
Нет ясных.
Возможно, Леонид Владимирович его знал и поделится впечатлениями. Больше, кажется, Амальрик ничего не написал. Лишь одна работа. Но какая?
Нет, написал. Есть книга «Нежеланное путешествие в Сибирь». Очень интересная, хорошая книга. Это написано о том, как он жил в Сибири в ссылке. А вторая, это просуществует ли СССР до 1984 года. Но, надо сказать, он предрек, что произойдет с СССР. Не будет дальше существовать. Но другим способом. Он думал, что начнется война с Китаем. Но, слава богу, это оказалось еще гораздо легче. Андрей Амальрик. Личность совершенно выдающаяся. Совершенно. Ну, например, в те времена, когда... когда была советская власть со всеми ее прелестями, он выходил на демонстрацию один. Например, выходил на демонстрацию перед американским посольством, понимаете, где-то, скажем, протестуя против чего-то, или даже одобряя. Понимаете, это вот такой человек. Он был лишен чувства страха. Его сослали в Сибирь, он отбыл в Сибири срок, потом вернулся. Но человек был несгибаемый. И когда он приехал сюда... Он совершенно замечательно выступал. Я помню, я сидел и слушал просто с удовольствием, как он выступал перед консерваторами на конференции консервативной партии в Брайтоне. Он выступал по-английски. Его английский был не очень хороший, но достаточный. Он выступал по-английски остроумно, убедительно, прекрасно. Вот такой был человек. Он сюда приехал вместе с своей красавицей женой Гюзель, которая, кажется, еще жива и живет... То есть еще жива. Кажется, просто жива, она молодой человек, и живет, кажется, в Амстердаме. Вот что я хотел сказать, что кажется, живет в Амстердаме. Андрей жил в этой стране немножко, но потом тоже в основном он жил в Амстердаме, по-моему. А гибель его. Он поехал на мадридскую конференцию... Как она называлась? Это называлась Мадридская конференция по проверке выполнения решений Хельсинской конференции. Была такая, были такие несколько конференций. Они ехали на машине ночью, и машина задела проходивший в другую сторону грузовик. Ничего подозрительного не было. Было очень тщательное расследование. Никакой диверсии, никакой. Он погиб по несчастью.
А остальные пассажиры были в машине?
Нет, погиб там еще один человек. Один остался жив, вот так.
Ну что, спасибо. У нас на линии Татьяна Берг, которая должна бы сидеть рядом на стуле, но всего этой свободы личности, которая предлагается...
Я очень плохо слышал.
Ну, так это так и должно быть. Вы же очень далеко, Танечка.
А вы хотите красивую ложь или суровую правду?
Ну, давайте начнем с красивой лжи, а потом, может быть, дойдем до суровой правды.
Нет, если красивую ложь, то я могла бы рассказать, что я где-нибудь там под тропическими пальмами. А если суровая ложь, то я просто... Суровая правда, простите, то я просто сижу в аэропорту.
Что, в принципе, практически одно и то же, потому что в аэропорту бывают тропические пальмы в катках.
Я просто хотела вас предупредить, потому что если раздастся какие-нибудь вопли вокруг, вы раздадутся вокруг меня, то чтобы вы не пугались и не удивлялись. В аэропортах, как известно, это возможно. Слышу, что очень грустно.
Танечка, мы слышим вас хорошо, поэтому докладывайте. Перебивать больше не станем.
Хорошо. Я уже несколько раз рассказывала о судебных делах, которые даже Кафке не могли бы прийти в голову. Вот еще одно такое, к сожалению, судебное дело. Под судом оказался 56-летний Майк Фергюсон за превышение скорости за рулем. На дороге, где максимально разрешенная скорость 110 км в час. Превышение весьма серьезное. Камеры слежения засекли его, когда он мчался со скоростью больше 160 км. Правда, дело было в 3:30 ночи, и на шоссе практически не было машин. Но в нормальных обстоятельствах это, конечно, не было бы оправданием, и Фергюсона, разумеется, надо было бы судить. Однако обстоятельства были отнюдь ненормальными. Майк, профессиональный водитель скорой помощи, ехал в больницу. Он вез печень для пересадки критически больному пациенту. Позднее он признался, что превышал скорость в аналогичных случаях уже не раз и намерен поступать так же и в будущем, если, конечно, он не лишится работы, что неизбежно, если его признают виновным. История с Майком Фергюсоном великолепно демонстрирует, как важно, чтобы официальные лица хоть в какой-то степени обладали здравым смыслом. Засекли его при совершении преступления камеры в двух графствах – Линкольншире и Кембридж-шире. И он получил две повестки. Когда он объяснил кембридширской полиции обстоятельства дела, его немедленно отпустили, проявив вышеупомянутый здравый смысл. А вот в Линкольншире полиция и прокуратура решили следовать букве закона. Причем букве в самом узком смысле этого слова. Потому что законы, как правило, составляют неполные идиоты. И они, законы, позволяют превышение скорости в тех случаях, когда это необходимо. Мы все знаем, как мчатся пожарные или полицейские машины. Равно как и машины скорой помощи. Полиции, следовательно, надо было решить, имела ли место такая необходимость в случае с Фергюсоном. Он рассказывает, а его коллеги подтверждают, что его разбудили примерно в 2:00 ночи, чтобы он отвез печень из Лидса в Кембридж. Там, в больнице, хирурги уже были готовы к операции. Сотрудник Национального центра по пересадке органов сказал ему, что печень надо доставить как можно быстрее, и рекомендовал ему включить мигалки, что он и сделал. Майку даже предложили полицейский эскорт. Но он, как выяснилось на свою беду, отказался. Он водитель самой высокой квалификации, такую же, как у шоферов полицейских, с 36-летним стажем. В такой ситуации он был далеко не впервые и был уверен, что справится и без полиции. И справился. Доставил печень в рекордное время, без всяких аварий, без всяких неприятностей. Но прокуратура Линкольншира в своей несказанной мудрости решила, что дело было не такое успешное. И что превышать скорость он права не имел. К тому же, вот тут дело доходит до буквы закона. Исключения предусмотрены для пожарных, полицейских и машин скорой помощи. А Фергюсон ехал в обычном автомобиле, только специально оборудованном для медицинских целей. Эта бюрократическая закорючка и дала властям формальное право для судебного преследования. Надо сказать, что это тот случай, когда вся страна на стороне Фергюсона. Газеты полны возмущенных статей и писем. В Уэльсе нашелся человек, которому пересадили печень несколько лет назад. И он изъявил готовность оплатить все судебные издержки Майка. Профсоюз организует кампанию его защиту. Линкольнширским властям предлагают одуматься и тихо закрыть дело. Но они пока что стоят на своем. Вот такая история.
Спасибо, Танечка. Вы куда едете, когда вернетесь?
В Израиль.
А вернетесь? Да.
Я вас совсем всего перестала слышать.
Ну хорошо, счастливой поездки.
Спасибо.
До свидания.
Всего доброго.
Мобильная, видимо, связь стоит где-нибудь за железобетонным блоком. И все.
Безусловно.
И блок этот все съедает. Илья Николаевич, у вас даты готовы?
Конечно.
Юбилейные памятные даты напомнит Леонид Владимирович.
7 июня 1848 года. 155 лет назад совпали, как часто бывает в жизни, рождение и смерть. В тот день в Париже родился будущий художник Жан-Ри Поль Гоген. Это про него написал Андрей Вознесенский, чтобы в Лувр королевский попасть из Монмартра, он дал кругаля через Яву с Суматрой. На самом деле Гоген 17-летним юношей ушел в море матросом и проплавал 6 лет. Писать маслом начал поздно и как бы от скуки, работая уже в торговом агентстве в Париже. Но сразу же обратил на себя внимание и скоро присоединился к группе самых прославленных ныне импрессионистов – Моне, Сезанну, Пизарро, Эдуарду Моне. В 1883 году его торговая фирма обанкротилась, и Гоген решил зарабатывать на жизнь искусством. Заработки оказались ничтожны, жена его бросила, хотя у них было 7 детей, и в 1887 году он вновь пошел плавать. Попал на остров Мартиника и застрял. Был зачарован буйными красками тропиков. Там родились замечательные, как бы примитивные его полотна. Он потом путешествовал на Таити и на Маркизские острова, где и умер в 1903 году, оставив уникальное, самобытное художественное средство, названное постимпрессионизмом. В тот же день, когда родился Гоген, 7 июня 1848 года, в Петербурге скончался 37-летний Виссарион Григорьевич Белинский, знаменитый критик и публицист. После очень тяжелого, хотя и не бедного детства, отец пьяница, вечно раздраженная, сварливая мать, Белинский поступил на философский факультет Московского университета, но за 3 года не продвинулся с первого курса. Он то болел, то пренебрегал занятиями, увлекаясь литературой и театром. В сентябре 1732 года его исключили. Сильно нуждался. Несколько лет зарабатывал переводами. В 1834 году редактор «Телескопа» и газеты «Молва» Надеждин взял Белинского сотрудником, и 23-летний юноша стал главным литературным критиком журнала. Когда Надеждин уезжал, Белинский оставался редактором. В своих убеждениях он был не просто тверд, но нетерпим, яростно отстаивал свою правоту. Покровительствовавший ему Станкевич прозвал Белинского «неистовый Виссарион». Он считал, что у нас нет литературы, и признавал истинными писателями только Державина, Пушкина, Крылова и Грибоедова. Выбор неплохой, да? Они все остались на века. Пушкин предложил было Белинскому переехать в Москву и участвовать в «Современнике», но скоро сам погиб. Белинский женился. Жена, сухая, классная дама, его не понимала. Хотя и родила троих детей. Прогрессировал туберкулез. Лечение за границей, организованное друзьями, не помогло. Перед смертью Белинского в доме совсем не осталось денег. Жили в долг. Но навсегда остались 11 статей о творчестве Пушкина, известное письмо Гоголю и масса других, часто весьма радикальных по тем временам произведений. 11 июня 1613 года, 390 лет назад, был венчан на царство Михаил Романов, родоначальник последней российской династии, длившейся 304 года. Он правил 32 года, вывел Россию из смутного времени. Вот что писал самый компетентный историк Сергей Соловьев. Личность царя Михаила как нельзя более способствовала укреплению его власти. Мягкость, доброта и чистота этого государя производили на народ самое выгодное впечатление. Самым выгодным образом представляли эту власть в глазах народа. А теперь я должен сказать, на секунду отвлекаюсь, что у нас на прошлом заседании был замечательный человек, который еще гораздо старше меня, Кирилл Иванович Зиновьев. И вот он напомнил, что последним-то русским императором из той же династии был тоже Михаил, в пользу которого отрекся Николай II. И Михаил был царем, формально говоря, несколько часов. Так вот, видите, началась династия Романовых Михаилом и окончилась Михаилом. Его жестоко убили, как мы знаем, вытащили из гостиницы в Перми и расправились с ним. 12 июня 1898 года, 105 лет назад, родился Михаил Ефимович Фридлинд, взявший псевдоним Кольцов. Его брат Борис Ефимович стал известнейшим карикатуристом Борисом Ефимовым. Михаил Кольцов был редактором журнала «Огонек», потом редактором «Правды». Но помним мы его не по административной карьере, а по талантливым очеркам, которых всегда с нетерпением ждали читатели. Кольцов был корреспондентом в Испании в годы тамошней гражданской войны и в 1938 году опубликовал «Испанский дневник». Вскоре Сталин его расстрелял. До сих пор не ясно, какое придумали обвинение. Кольцов, понятно, давно реабилитирован. Брата художника, однако, не трогали. Говорят, его карикатуры нравились Джугашвили. 13 июля 1988 года, 15 лет назад, были формально реабилитированы подсудимые в так называемых открытых процессах Зиновьева, Каменева и других в 1936 году, Пятакова, Радека и других в 1937 году и Бухарина, Рыкова с другими в 1938. Председателем военной коллегии Верховного суда, выносившей смертные приговоры, был Василий Ульрих. Обвинителем Андрей Вышинский. «Расстрелять, как поганых псов, требует наш народ одного. Раздавите проклятую гадину!» — восклицал он в конце одной обвинительной речи. Приговор еще не был вынесен, а ученый-юрист Вышинский заключил речь так. «Пройдет время, могилы ненавистных изменников зарастут бурьяном и чертополохом, а мы, наш народ, будем по-прежнему шагать по очищенной от последней нечисти и мерзости прошлого дороге во главе с нашим любимым вождем и учителем, великим Сталиным, вперед и вперед к коммунизму».
Спасибо, Леонид Владимирович. Сейчас мы отвлечемся от мрачных мыслей. Я вам сыграю «Частушки и мигрушки» Ильи Резника, с пластинки, которую он сунул мне буквально за кулисами в Кремлевском дворце съездов.
Там что надо, говорит жена, не то. Ты как будто коль пальто.
Петрович просто прелесть. Юмористик кто-нибудь поломал вставную челюсть и мою вставную грудь.
Продаю жену Диену, не могу с ней больше жить.
Предлагайте только иены, больше кто не умолит.
А вышла я от иностранца, и меня хватил спуск. Вот расскажу, и есть, как играет чергач. гу-гу-гу.
Передали визу, чтобы ехал с ветерком. Я отправлюсь в город Пизу, стану в Пизе пиздюком. Если что, звони по особому. Я чуть набью баклуши со слезами на глазах. Все давно мои подружки в иностранных бардаках.
Ой, девица, я тут в Ницце в экскурсии была. С итальянцем я лапицу сдачу всю к себе взяла.
Ой, вышла замуж я за него.
Он худой, но очень стройный. Мы живем все в теплой яме и едим огонь.
Соня делала мне цимис, Соня делала мне пишу. Что ты делаешь мне цимис, ты с моим соседом спишь.
Я была дворовой бабой, матерился во дворе. Стал уехал с арабом, очутился при дворе.
Я на бутылке башни завелась, просто за шашни. Он в очках, в руках портфель, по всему видать чешуй.
Что легло промежду нами?
Лена Брамович, Суперман.
Ой, таки полюбила Гейша Мойшу.
После этого одинокого.
Нет в Одессе Мойши больше. Есть шесть Мойши в Сочи.
Председатель Конопаты.
Дай атаку нам Конопаты.
Нам Дунайс вынопить надо.
А Чухотки до Канады.
Не зови маму, маму. Уже сон отрещи. Лучше ты не Каваню с меня вот там тащи.
У Калифорнии лосе. Так лос уже зуба.
Посетила я Европу, там ходила на стриптиз, знания есть вперед.
Отвидалась с Анной Борисовной,
а раз так красивенько,
Не любил Осман Паша свой народ, но не шуша, а тусокомерия, лопу империя.
Бог и тел, медведь, медведь, говорит ядрин, мать,
повторяй, давай уедем, все ты слава.
Ну и так далее.
Иммиграция, как она видится изнутри,
надо сказать, что сделано здорово.
Частушки.
И надо сказать, что вот этот жанр, вот пение частушек с переходом от одного к другому под какой-нибудь рефрен, очень часто мы в свое время этим развлекались в Москве. Большим мастером был Леонид Георгиевич Кукшо, которого наши слушатели, возможно, помнят. Он был участником всего оборота. Главное было рефрен. И Леня был большой мастер. Придумать, значит, идут частушки, и потом все хором, вот так, как здесь, делают рефрен. Самый лучший мне запомнился такой. Петька-токарь, 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 я столяр. Вот ей-богу, я не трогал, Петька трогал, я стоял. Понимаете, это рефрен. Другой раз Леня придумал такой. Растущие... цветущие колхозные потребности. Ну вот и так далее. Это традиция, в общем-то, в России частушки поют до сих пор, и они очень неплохие.
Да, у меня есть одна история, но не для эфира. Письмо из Таганрога. Алексей Главашки пишет: уважаемый Себа, узнав из ваших передач, что вы фотолюбитель со стажем, мы, самодеятельные фотохудожники Юга России, решили принять вас в почетные члены нашего общественного фотосалона. Если вы хотите принимать участие с вашими фотоработами в выставках, проходящих в СНГ России, прошу сообщить нам, вам высылать информацию секретарь Главашки Алексей. Так что, Леонидович, у меня еще один есть титул. Почетный член общества,
ну,
фотолюбителей Юга России.
Как только у нас начнется регулярное телевидение, сразу мы покажем все ваши фоторабы.
Ну, они на веб-сайте сцена уже опубликованы. У вас письмо есть?
У меня есть, конечно, несколько писем, но одно очень милое. Оно пришло из Литвы и написал его Свайюнас Мазримас. Вот начинается оно прекрасно. То наоборот, он пишет, я слушаю много лет, и хотя иной раз бывает, что прослушать очередной выпуск всего оборота мне не удается, чаще всего меня такое несчастье обходит стороной. Ну, это замечательно. А затем он вот что заметил. Он заметил, что я как-то сказал, что я часто бывал в беде. И вот он говорит, какими судьбами оказались в моей стране когда это было, ну и,
конечно, поделитесь впечатлениями, если таковых Литва на вас произвела.
Ну, разумеется, разумеется. Дело в том, что с 1960 по 1966 год я в Литву ездил совершенно регулярно, потому что наш журнал «Знание и сила» печатался в городе Каунасе. Мы летели на На Ту-114 из Москвы в Вильнюс, а там на маршрутном такси 100 километров до Каунаса. А надо сказать, что Литву я полюбил по-настоящему. Это очень-очень интересная и своеобразная страна. В Каунасе каждую минуту я, так сказать, стремился куда-то пойти. То в музей Чурлёниса, то в музей, где выставлены останки самолетов. Дело в том, что два литовских летчика первыми перелетели Атлантический океан до Линдберга. Они, правда, к сожалению, разбились. Но факт остается фактом. Я с удовольствием бы побывал бы в Литве опять. Удастся или нет, не знаю. Но большое спасибо за письмо.
На вашу Литву отвечаем нашей Литвой. Валериус Мещеряковас, город Каунас, пишет. За два дня до катастрофы. Уважаемые господа, в 40-х годах Адольф Гитлер пытался объединить Европу, это ему не удалось. Зато это произойдет в настоящее время. Есть такой фильм, называется «За 5 минут до катастрофы». По аналогии, мое послание я назвал, соответственно, так как 10-11 мая будет, или уже с нашей точки зрения, был референдум о вступлении Литвы в Совет Европы. Сколько денег ухлопано на рекламу, даже не представляю. По телевизору она идет постоянно. Везде плакат. Ездят даже троллейбусы, из которых на остановках выскакивают молодые люди в фирменных майках и начинают агитировать, суют в руки буклеты и флажки с эмблемой ЕС. Дальше будет как всегда. Деньги пропадут, а на Запад хлынет поток граждан Литвы. Страны самоубийц. В скобках. Мы занимаем первое место в мире. Есть чем гордиться. Вы, Леонид Ильич, вроде возражаете против этой статистики, что Литва не на первом месте в мире по самоубийствам.
Нет, она, вероятно, на первом месте в республике бывшего Советского Союза. Но в мире, к сожалению, такова статистика. Самое большое число самоубийств до последнего времени было в Венгрии.
Дальше продолжает Валериус. Я был очень приятно удивлен, когда Леонид Владимирович прочитал письмо из Латвии. И о том письме, как ловят чиновников, говорящих с клиентами по-русски. И сразу же им санкции. Такое по нашему литовскому радио не расскажут. Кстати, когда были протесты против войны в Ираке, то о демонстрации в Гайд-парке в Вашингтоне Сиднее я узнал из новостей BBC по радио и по телевидению BBC, которое я смотрю по кабельному телевидению. По нашему телевидению показали демонстрации в Москве и Кубе, а в Гайд-парке молчу. Под конец пара харизмов. Журналистка Снеги Греблюйнайте пишет. Хорошие литовцы после смерти перерождаются в деревья. А плохие опять в литовцев. Хорошо. Или еще один афоризм. Лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас. Кстати, это я был тот чудак, что прислал на себя в оборот правду номер один. Помните, я вам показывал? Оказывается, это вот этот вариант.
Сева, у меня есть письмо, которое я, так сказать, принципиально хотел бы прочитать, но перед этим я хочу извиниться, я задумался, обязательно извинюсь перед слушателями, которые много-много слушателей сразу обратили внимание на мою ошибку. Ошибка состояла в том, что, говоря о фильмах, посвященных славным пограничникам, я назвал картину «Ко мне Мухтар». Не должен был я этого делать. Картина «Ко мне Мухтар» не имеет отношения ничего к пограничникам. Картина теплая, хорошая. Там главную роль играл мой покойный друг Юра Николин. А я назвал эту картину по ошибке. Прошу меня простить. Но было приятно увидеть, что очень много слушателей сразу на это среагировали. Теперь письмо. Письмо от нашего постоянного слушателя Андрея Павловича Кулика. И он пишет следующее. Вот он посмотрел отзывы на сайте о севообороте. И вот что пишет. Некоторых слушателей, оказывается, задели ваши проамериканские высказывания. Надо же! А мне, напротив, не понравилось, что Сева вас одернул и не дал до конца развить мысли. Ну ладно, между нами считаться. Он пишет, что роль США в современном мире тема животрепещущая, и ей бы впору отвести целый севооборот. И кончается письмо, однако, так. Чтобы не писать отдельно письмо Севе, пользуясь случаем, прошу вас передать ему, что я купил его новую книжку, читаю ее сейчас и поздравляю автора с явной творческой удачей. Описывая вехи развития рок-музыки, Сева сумел выдержать ироничную и отстраненную интонацию, которая в данном случае очень важна. Спасибо. Вот так вот, да. Вы не только... В числе фото.
Ну, я в защиту свою хочу сказать, что я никого не одергивал. Я сказал, призвал Таню и вас прекратить политические дискуссии, поскольку мы, как правило, этими дискуссиями не занимаемся.
Но это называется вежливо.
Да. Демидов из России, из Томска, пишет грустную вам заметку. Обращаюсь к вам с просьбой. В 94 году у вас состоялась беседа с Александром Фурманом. Он предприниматель, бизнес, торговля металлом.
Я его помню.
Помните, очень блондин такой?
Из Киева. Он даже... Его кем-то избирали там.
Да. Предполагаю, что этот человек мне известен. Это мой одноклассник. Я узнал, что несколько лет его нет в живых.
О, боже.
Его убили, Леонид Ильич.
О, боже.
Потому что там большие деньги, металл и всякая такая штука.
Да.
Сохранился ли этот материал у вас, возможно, с ним ознакомиться. Это очень важно. Я думаю, что ленты этой 94-го года нет, потому что не было тогда Александров из Стамбула. И некому было оцифровать. Я эти все ленты возил в огромных количествах, с одного места на другое. И они под Гилфордом, у английской моей тогдашней тещи, лежали на чердаке. Там было их несколько тонн. И когда все дом был продан, мне пришлось со слезами на глазах все это вытянуть в один огромный скип. То есть по-английски такое железное корыто для мусора. Там, ну, я не знаю, больше тонны было лент. Просто некуда было везти. Погибли очень важные ленты. Ничего с этим невозможно было поделать. Вот письмо из Люнебурга. Пишет наш слушатель Владимир Котов. Он вообще такой человек рисковый. Дело в том, что как тот замечательный герой из песни «Не думай о секундах» с высока, я нахожусь в немецком застенке. И не знаю, выпустят или нет. И как нашего замечательного героя, меня подозревают, или лучше сказать, определяют, в агенты вражеской дружественной разведки. 7 марта вызывали к суде, так прямо и спросили, являюсь ли я агентом ЦРУ в Германии. Ну, в общем, письмо написано 27 апреля, датировано. Я надеюсь, что наш слушатель уже на свободу вышел. Тут обвинение чудно по-немецки, там, «Ферсухте», «Герлюще», там, что такое, это вот ну, да. Вы бы прочли. Держит меня в застенке уже полгода, хотя у меня нет даже немецкой визы. Чудовищный произвол. Они меня как собственность свою рассматривают. Если бы ты знал, какие дураки. Старик Мюллер был гораздо симпатичнее.
Старик Мюллер — это шеф гестапо, конечно, из 17 мгновений весны. Но он действительно был такой человек, Мюллер.
Да. Судьбы соотечественников...
Да, соотечественники где угодно.
Давайте, может быть, короткую вышку из вашего письма и закончим.
Мне прислал письмо тоже еще один наш, старый не по годам, а по стажу радиослушатель, доктор Евсюков из Красноярска. Сергей Витальевич, вы задели, что называется, струну моей души. Вы напомнили, что я... рассказывал о моей дружбе с Виктором Платоновичем Некрасовым. Он пишет, это один из самых моих любимых писателей. Много слышал о его замечательных душевных и человеческих качествах. Просит меня рассказать. Вы знаете, мы так и не решили, какие же качества Виктора Платоновича Некрасова были выше. Его литературное дарование или его феноменальная близость к людям. Вот это что-то невероятное. Он становился твоим другом без всяких усилий после первой же встречи. Это редкостный дар, невероятный. И он, кроме того, конечно, был доблестный воин.
Я думаю, что, Леонид Владимирович, вот за это мы последний наш прощальный бокал поднимем. Господа, напоминаю, пишите нам на BBC или посылайте электронные письма на BBC-ский адрес или пишите на наш адрес www.siva.ru.
Счастливо!